Обличение лжеучения сектантов. Кассета 4. О праздновании воскресного дня и об отмене субботы. Объясняя слова святого апостола Павла, для народа Божия остается еще субботство. Святой Иоанн Златоуст говорит, под субботством он разумеет царство. Ибо как в субботу велено было воздерживаться от всех злых дел и заниматься одними только делами служения Богу, которые были совершаемы священниками, а доставляли пользу душе и ничем другим, так будет и тогда. Поистине, это такой покой, в котором нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, в котором нет ни забот, ни трудов, ни скорбей, ни страха, поражающего и потрясающего душу, но есть один страх Божий, исполненный радости. Все там день, все свет, все наслаждение. Такое же толкование данного места из послания к евреям дают блаженный Феофилакт, блаженный Феодорит и другие толкователи. А также и святой Варнава, писание мужей апостольских, Варнава, глава 15, страница 48, издание 1895 года, перевод Преображенского.
Книга пророка Исаии, 66 глава. Итак, ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будете приходить, будет приходить всякая плод пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. Ведь это указывает на то, что уже суббота будет даже в царстве будущем.
Дары различные, говорит святой апостол, но дух один и тот же. 1 Коринфянам 12:4. Следовательно, через пророка Исаию говорил тот же Святой Дух, который прорекал через Иеремию. Почему противоречить друг другу они не могли, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1:21. А пророк Иеремия говорит, что завет, заключенный Богом с евреями при выходе их из Египта, тот завет, в котором говорится о субботе, исход 16:23, будет уничтожен, а будет заключен новый завет, следовательно, будет установлена и новая суббота. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Иеремия 31:31. Говоря «Ной», показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению. Евреям 8:8. Очевидно, здесь Исаия говорит пророчески о новой субботе, ибо если завет новый, то должен быть и новый день покоя. Так как еврейские субботы и новомесячие, по учению святого апостола Павла, были только тенью грядущего, то слова пророка Исаии «из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое для поклонения» нужно понимать как пророчество о непрерывном праздновании христианами воскресного дня, когда воскресением Спасителя дарован людям покой от работы закону Моисееву, упраздненному учением Христа. Ефесянам 2:15.
Закон о субботе будет исполняться и в будущей жизни. Ибо на новом небе, как говорит пророк Исаия, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Божие для поклонения. 66:22 Исаии.
В этих словах пророка Исаии Бог только сравнивает вечность нового неба и новой земли с вечностью существования на земле христианства, а вовсе не говорит о том, что суббота будет праздноваться и на небе. Вся же речь Бога о новозаветных временах, когда уверуют в Бога многие народы, не знавшие Его, стих 18. И потекут они на конях, на колесницах, на носилках, на мулах и на быстрых верблюдах на святую гору мою в Иерусалим. И из них буду брать также священники и левиты, говорит Господь. Ни на конях и колесницах, ни на носилках, мулах и верблюдах верующие не будут вступать в небесное царство. Не будет там избираться священники и левиты, ибо уже не будет там приноситься никакая жертва. Там все будет, все будут священниками Бога Вышнего. Откровение 1:6-5-10. Следовательно, и о субботе здесь говорится не небесной, а земной, притом новозаветной, то есть дне воскресном. В будущей жизни на небе не будет не только суббота, а и вообще какого бы то ни было различия в днях. Там будет один вечный день радости и блаженства с Господом. Небесный город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Ворота его не будут запираться, а ночи там не будет. Откровение 21:23. Если на небе не будет ночи, то не будет и различия в днях, не будет, следовательно, и субботы.
Почему же никто из пророков нигде не говорит о новом дне покоя?
Нет, говорят. Так, например, Господь обещает через пророка Иеремии заключить с людьми новый завет. Иеремия 31:31. При Новом же Завете должен быть и новый день покоя, каким действительно и явился у христиан день воскресный, новозаветняя суббота. А так как Христос воскрес для оправдания нашего, Римлянам 4:25, то святой Давид приглашает нас в этот день: радоваться и веселиться. «Славлю тебя, что ты услышал меня и сделался моим спасением». «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». 1 Петра 2:7, Лука 20:17. «Сей день сотворил Господь! Возрадуемся и возвеселимся в оной». Псалом 117:21. «В этот день и Христос велел апостолам радоваться. Радуйтесь, — сказал Он». Матфея 28:9. «И они действительно в этот день радовались». Иоанна 16:20, Луки 24:41. Таким же днем радости должен быть день воскресный для всех истинно верующих в воскресшего Христа. Сей стих, по замечанию святого Златоуста: «И в его время пел народ, и приходил от него в восторг, особенно во время Пасхи, как и теперь он поется в сей великий праздник». А этим Святая Церковь ясно дает разуметь день воскресения Христова. «Какой же это день, кроме воскресного дня Господня?» — говорит святой Афанасий. «Пророк, — поясняет блаженный Феодорит, — называет от Бога сотворенным тот день, в который камень сей по страдании воскрес». Епископ Палладий, толкование на псалмы, страница 502. Святой Иоанн Златоуст, объясняя 117-й псалом, говорит: «Под днем он разумеет не течение солнца, но важные дела, совершившиеся в продолжении его». Что может сравниться с тем днем, в который совершилось примирение Бога с людьми? Прекращена долговременная борьба, земля сделалась небом, люди, недостойные земли, явились достойными Царства Небесного. Творение Златоуста, том 5, страница 362. Святой Афанасий Великий, объясняя слова 117-го псалма: «Сей день, который сотворил Господь», говорит: «Какой же это день, кроме воскресного дня Господня? Какой это день, кроме дня спасительного для всех народов, в который отверженный камень стал во главу угла? Сей-то день воскресения Спасителя нашего, получивший от Него заимствованное наименование, называется Днем Господним». Разумеет здесь слово. Творение Афанасия Великого, часть 4. страница 409. Такое же толкование 117-го псалма дает и блаженный Феодорит, том 3, страница 295. И так ясно, что ветхозаветная суббота была до времени исправления, Евреям 9.10, то есть до времени Христа, когда наступила, по предсказанию пророков, новая суббота, то есть день воскресный, который сотворил Господь, день славы Христа, о нашей радости и веселье, об избавлении нас и всего мира от рабства дьяволу.
Как относились к ветхозаветной субботе Христос и святые апостолы?
Как евреи, они чтили и праздновали субботу до ее отмены, но чтили не по букве, а по духу. Ибо субботний день или день покоя имел большое религиозное значение в смысле посвящения его Богу. Суббота дана для человека, для достижения через нее высоких нравственных целей, для успокоения от трудов, забот и треволнений житейских, для того, чтобы отклонить внимание его от мира и устремить к Богу, Творцу и Отцу, для того, чтобы отвлечь его мысли от временного, настоящего и суетного и обратить к вечному, будущему, неприходящему. Следовательно, и в субботу должно делать то, что поспешествует духовному благосостоянию человека. И он не должен останавливаться в такой полезной себе и ближнем деятельности ради того, что извращенные человеческие иудейские учения запрещают делать то или другое в субботу. Архимандрит Михаил, толкование на вторую главу Евангелия от Марка. «Многую и великую пользу приносила в начале суббота, учит святой Иоанн Златоуст. Например, делала людей кроткими, человеколюбивыми к ближним, приводила их к познанию промысла и управления Божия. И мало-помалу, как говорит Иезекииль, научала их удаляться от зла и располагала к предметам духовным». Иезекииль 20. Творение Златоуста, 7 том, страница 425. «Христос, — говорит он же, — никогда не нарушал субботы без причины, а только представляет к тому случай, чтобы и закону положить конец, и иудеев не оскорбить. Бывают, впрочем, случаи, при которых он нарушает субботу, независимо от обстоятельств, так, когда помазывает брением очи слепому, и когда говорит: «Отец мой доселе делает, и я делаю». Там же, страница 421. Для всякого должно быть понятно, что в религиозном отношении числовой порядок в праздновании дня покоя не имеет никакого значения. Важно праздновать седьмой день, а какой именно, его указала Святая Церковь Христова, назначив для этого радостный день воскресения Христа, и в который люди избавились от рабства дьяволу и греху. Суббота не приносила евреям духовной радости, она не давала им совершенного покоя. Ибо хотя они соединяли с ней священные воспоминания об окончании творения мира и об освобождении их народа от рабства египетского, но эти воспоминания не приносили им радости. Что радостного могло быть воспоминание о творении мира, когда с этим соединялось воспоминание о грехопадении? Какую радость духовную могло дать евреям воспоминание о давно минувшем выходе их предков из Египта, когда постоянно и в дни суббот их терзало и мучило живое сознание несмытого греха и отчуждения от Бога? Чтобы понять настроение евреев во время празднования им суббот, достаточно прочесть 37-й псалом, который так и надписывается: «Воспоминание о субботе». Содержание этого псалма говорит не о радости евреев, а представляет собой вопль и стон наболевшей грешной души подзаконного человека. «Нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны от безумия моего. Я согбен и совсем подик, весь день сетуя хожу. Я изнемог и сокрушен безмерно, кричу от терзания сердца моего. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. И так далее. Вот какое религиозное настроение духа. Вот какую радость давал субботний покой еврейскому народу. Не то дает христианам день воскресшего Христа. Первое приветствие воскресшего своим ученикам было «Радуйтесь» Матфея 28:9. И они действительно в этот святой и великий день радовались. И радости их о воскресшем избавителе, как радости теперь всех чтущих день воскресения христиан, никто не отнимет, сказал Христос, Иоанна 16:22. Вот почему Христос неоднократно нарушал субботу, желая показать истинный смысл почитания седьмого дня. И в то же время, подготовляя евреев к замене ветхозаветнего дня покоя новозаветним, подготовляя их к отмене субботы и празднованию воскресного дня, как об этом учат святые отцы церкви. Блаженный Феофилакт объясняет слова Христа: «Сын человеческий есть Господин и субботы» в таком смысле. «Я Сын человеческий, Господин субботы, как и всего, и Творец этих дней, поэтому, как Владыка, я нарушаю субботу». Христос исцеляет субботу, научая людей иначе понимать обряды закона, и почитание субботы поставляет не в телесно понимаемом бездействии, но воздержание от зла, потому что закон, будучи законом всего добротворящего Бога, не может воспрещать добро творить в субботу. Ученики Господа, говорит он, срывают колосья, как приученные жить уже не по закону. Святой Иоанн Дамаскин приводит следующие слова из беседы святого Афанасия Александрийского об обрезании и субботе. «Как я сказал, ради отдохновения с Богом, чтобы уделяли ему хотя бы самую незначительную часть времени, и чтобы успокоился раб и осел, установлено было соблюдение субботы для тех, которые еще младенцы, для порабощенных под стихиями мира» Галатам 4.3. «Для плотских и не могущих ничего понять, что выше тела и буквы. Когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» Галатам 4.4. «Ибо нам, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими» Иоанна 1.12. «Так что мы уже более не рабы, а сыны, не под законом, а под благодатью. Закон рабства кончился, и нам дарован закон свободы. Мы празднуем совершенный покой человеческого естества». Я говорю о дне воскресения. Святой Иоанн Дамаскин, изложение православной веры, глава 23, страница 336. Ясно, что Христос, нарушая субботу, не отменил четвертой заповеди о дне покоя, а только очистил ее от превратного понимания, какое существовало у евреев, полагавших, что субботний день – день совершенного покоя, когда нельзя творить даже дел милосердия и человеколюбия, и подготовил людей к празднованию новозаветнего седьмого дня воскресения. Таким образом, суббота, как седьмой день в неделе, потеряла для христиан прежнее свое значение, в смысле порядка исчисления дней. И хотя христиане в ряду прочих непраздничных дней отличает субботу более торжественным богослужением и облегчением поста, но как день покоя празднует восьмой день недели, тот великий день, когда воскресением Христа обновлен весь мир, когда все человечество освободилось от власти греха и дьявола и навсегда примирилось с Богом.
Откуда видно, что суббота заменена воскресением?
Из 15 главы Деяний апостолов, из послания апостола Павла к Колоссянам, 2 глава, 16 стих. Христиане из евреев настаивали на том, чтобы христиане из язычников приняли обрезание и соблюдали закон Моисеев, Деяния 15.1, то есть закон о пище, питье, еврейских праздниках, субботе и о прочем, что находится в законе Моисеевом. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела и сделали следующее постановление. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должны обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, угодно Духу Святому и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленина, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Деяния 15.24. Таким образом, святые апостолы отвергли обрезание и весь обрядовый Моисеем закон, следовательно, и субботу, ибо не постановили на своем соборе соблюдать ее. Вот почему и святой апостол Павел говорит о субботе следующее. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Колоссянам 2.16. Здесь еврейская суббота названа тенью, то есть ничего не значащую, бесполезную. Ибо слово «тень» в Священном Писании, когда оно говорит о ветхозаветнем законе, означает то, что подлежит отменению. Евреям 10.1 и 9.
Что должны делать празднующие еврейскую ветхую субботу?
Они должны исполнять не только все заповеди, но и все ветхозаветные постановления, законы, заветы и уставы, ибо все они Господни и даны евреям навеки, то есть должны праздновать еврейские праздники, субботние дни, праздник опресноков маца, праздник кущей, кучки и прочее. Ибо о всех этих установлениях Господь сказал, что они Его, и потому должны евреями исполняться. Исход 12.1, 24. 16.4, 28.28. «И объявил он вам завет, который повелел вам исполнять десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях, и повелел мне Господь в то время научить вас постановлением и законом, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею». Второзаконие 4.13. «И вступили израильтяне в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его». Неемия 10.29, Иезекииля 20.11. «Проклят человек, — говорит Иеремия, — который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской». Иеремия 11.3. Отсюда ясно, что празднующие субботу должны исполнять весь закон, данный евреям по выходе их из Египта. А в том законе говорится не об одной субботе, а и об опресноках, о Пасхе, агнцем и горькими травами, о мазании дверных косяков кровью и о прочем, что все субботники должны исполнять, иначе будут прокляты.
Еще что обязаны делать субботники?
Они должны праздновать каждый седьмой год. Каждый седьмой год они не должны ни пахать, ни сеять, ни жать, ни собирать плодов и винограда. 6 лет засевай поле твое и 6 лет обрезывай виноград твой и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Это что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, а гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. Левит 25.3. Нельзя также пользоваться субботником землей в 49-50-е годы. В эти два года земля их должна пустовать, стих 8-12. Но сектанты седьмые дни празднуют, а седьмые годы не чтут, невыгодно. Субботники еще должны ежегодно отделять для Господа десятую часть всего дохода от земли, от скота, от птицы, фруктов и прочее. Левитам 27.30. Должны также отделять десятую часть годового дохода для содержания своего священства, то есть для своих вожаков, непризванных лжепресвитеров. Число 28.21. Евреям 7.5. Но они этого часто тоже не делают, ибо это для них невыгодно.
В каком положении находится тот, кто ветхозаветную субботу празднует, а прочий ветхий закон не исполняет?
Кто признает только закон о субботе, а всего остального закона Моисеева не исполняет, тот находится под проклятием. Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона сего и не будет поступать по ним. Второзаконие 27.26. Проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской. Иеремия 11.3. Все утверждающиеся на делах закона, говорит апостол Павел, находятся под клятвой, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Галатам 3.10. Мы не желаем быть под проклятием Божиим, и потому отвергаем весь обрядовый закон Моисея всего ветхой субботою.
Почему мы празднуем новую субботу, то есть день воскресный?
Потому что древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5.17. Никто, учит Спаситель, к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани. Ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливает та же вина молодого в мехи ветхие. А иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое. Матфеям 9.16.
Еще почему празднуем День Воскресный?
День Воскресный празднуем потому еще, что Христос в этот день не только избавил нас от рабства дьяволу, но Сам возвеличил и освятил именно этот, а не другой какой-либо день, и Своими явлениями ученикам и другими великими делами. Об Его явлениях читаем: воскресший рано в первый день недели. Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Марка 16.9. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватили за ноги его и поклонились ему. Матфея 28. В тот же день недели явился Христос двум ученикам, шедшим в Эммаус. Лука 24.13. В тот же первый день недели вечером Христос явился всем собравшимся ученикам его, кроме Фомы. Иоанна 20.19. После восьми дней от воскресения. После прошествия воскресения. Следовательно, считая в числе восьми дней и день воскресный, так как воскресение совершилось весьма рано, Марк 16.2, когда было еще темно, Иоанна 21, явился Христос всем ученикам с Фомою, то есть тоже в воскресение. Таким образом, своими явлениями Христос осветил и отличил не какой-либо иной день, а день воскресения своего.
В какой день Христос совершил первый раз преломление после своего воскресения?
В день воскресный. В тот же первый день недели, когда Клеопа и Лука шли в Эммаус, явился им в пути Христос. И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря: «Останься с нами», потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Лука 24.
В какой день Христос дал апостолам великое право прощать людям их грехи, право, переданное им при их преемникам, служителям церкви?
В тот же первый день недели, стих 19, Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказал это, думал и говорит: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Иоанна 20:21.
В какой день сошел Святой Дух на апостолов?
В день воскресный. В книге Левит 23:15 сказано, как определять день Пятидесятницы: «Отсчитайте себе от первого дня после праздника 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней». Еврейская Пасха в год смерти Христа приходилась в субботу, Лука 23:53. Следовательно, первый день после праздника был в то время первый день недели, то есть воскресенье. Если насчитать, начиная с этого дня, 50 дней, то выйдет, что день Пятидесятницы, когда святые апостолы все были единодушно вместе, Деяния 2:1, совпал с воскресеньем, как и у нас праздник Пятидесятницы или день Святой Троицы, в том же счету всегда приходится в день воскресный.
В какой день собирались святые апостолы и их ученики для преломления и молитвы?
В день воскресный. Явление Христа всем ученикам было в первый день недели, когда он, наконец, явился самим 11 возлежавшим на вечере. Марк 16:14, то есть на вечере Господней. 1 Коринфянам 11:20. В воскресенье же собрались для преломления с апостолом Павлом ученики его. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, то есть в понедельник, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Деяния 27. Очевидно, это было торжественное праздничное собрание с усиленным освящением.
Какой день христиане посвящали делам милости?
Тоже день воскресный. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. 1 Коринфянам 16:1.
Еще откуда видно, что суббота не христианский праздник?
Это видно из причисления евангелистами субботы к праздникам иудейским. «Приближалась Пасха Иудейская», — говорит святой Иоанн 2:13. «Приближался праздник Иудейский», — Иоанн 7:2. «После сего был праздник Иудейский», — пишет святой Иоанн, начиная свое повествование об исцелении, находившейся в болезни 38 лет, а потом замечает: «Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили: сегодня суббота, не должно тебе брать постель», — Иоанна 5:1. Из приведенных мест Евангелия видно, что в то время, когда оно писалось, христианская Пасха и христианский седьмой день недели уже отличались от Пасхи, праздников и субботы иудейских, ибо не говорил бы святой Евангелист о бывшем в субботу празднике, праздник иудейский, Пасха иудейская, а говорил бы: наш праздник, наша Пасха.
В какой день было дано святому Иоанну откровение о будущей судьбе мира?
В воскресенье. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“». Откровение 1.10. Примечание. День воскресный, как видно это из церковной истории, христиане называли еще Днем Господним и Днем Солнца, разумея под Солнцем Христа, именуемого Солнцем Правды. Днем Господним никогда не может быть названа Ветхая Суббота, в которой Христос лежал в гробу, а может быть назван только День Славы Христа, то есть День Воскресный. А о Дне Господнем упоминается в законе императора Валентиниана от 386 года. В пояснении названия «День Солнца» говорится: «который весьма многие имеют обыкновение называть Днем Господним». В законе императора Гонория от 409 года воскресный день называется только Днем Господним.
Правда ли, как говорят субботники, что воскресенье христиане стали праздновать только со времени Константина Великого, издавшего об этом особый указ в 321 году?
Нет, неправда. Если Константин Великий издал указ о воскресном дне в 321 году, то это еще не значит, что до этого времени не праздновали воскресного дня. Константин Великий издал и указ о том, что вера христианская может всеми исповедоваться свободно и открыто. Но разве это значит, что до издания этого указа не было вовсе веры христианской? Так может говорить только тот, кто совсем не знает истории церкви христианской. Константин Великий издал указ о воскресном дне, чтобы оградить законом святость этого дня от нарушения и оскорбления его язычниками. Мы имеем свидетельство истории о праздновании христианами воскресного дня гораздо раньше Константина Великого, вступившего на престол в 313 году. И имеем свидетельство о праздновании воскресного дня даже от самих учеников апостольских. История сохранила нам очень интересный рассказ о следующем событии, бывшем при жестоком гонителе христиан, императоре Диоклетиане, царствовавшем раньше Константина Великого. Он оставил престол в 305 году. В городе Карфаген, привели однажды 49 человек христиан, взятых в ближнем городе за участие в общественном богослужении. В этой толпе христиан были люди разного звания, разного возраста. Был священник с четырьмя детьми, был сановник, всеми уважаемый за честность и правдивость. Были юные девы. Все были равно одушевлены пламенной верою и любовью к Богу, и все с твердостью вытерпели мучения, славя и благодаря Бога, и молясь за мучителей своих. «Господи, помилуй их!» — восклицал один из мучеников. «Благодарю Тебя, Господи! Господи, даруй нам терпение, освободи служителей Твоих от рабства миру! Ты наша надежда, Боже Всевышний, Боже Всесильный!» Судья убеждал христиан открыть место, где хранится у них Священное Писание. «Оно у нас в сердце!» — отвечали некоторые. Предали их истязаниям. Судья убеждал христиан отречься и тем спасти жизнь свою. Но они все единодушно отвечали: «Мы христиане и до последней капли крови сохраним заповеди Бога нашего». «Я не спрашиваю тебя, христианин ли ты, — сказал судья одному из мучеников, — а спрашиваю, присутствовал ли ты при богослужении, праздновал ли день воскресный?» «Да, — отвечал тот, — мы праздновали День Воскресный со всевозможным торжеством. Мы не пропускали ни одного воскресного дня без чтения Священного Писания». Этот ответ так раздражил судью, что по повелению его отвечавший был замучен до смерти. «Был ли ты при воскресном богослужении?» — спросил судья у Ампелия, хранителя священных книг. «Был вместе с братьями, праздновал воскресение и имею священные книги, они в сердце моем». Другой юный христианин, не дождавшись вопроса, воскликнул: «День воскресный, радость христианина! Я присутствовал с братьями при богослужении, ибо я христианин. Я праздновал день воскресный, ибо я христианин. Да будет это известно. Я христианин, воскликнул третий, после имени самого Иисуса Христа, это священнейшее из всех названий. Я имею священные книги, вырви их из сердца моего. Между мучениками был ребенок, сын священника Сатурнина. И он воскликнул с твердостью, и я был при богослужении в воскресенье, был там добровольно. После этого все христиане преданы были тяжким мукам. Все они умерли в ужасных страданиях, но ни один из них не отрекся пред мучителями ни от Христа, ни от Евангелия, ни от воскресного дня. Вот как христиане и до Константина Великого чтили воскресный день. Из других свидетелей о почитании христианами воскресного дня раньше Константина Великого можно указать на отцов и учителей церкви, живших гораздо раньше царствования равноапостольного Константина. Спутник апостола Павла, апостол Варнава, говоря об отмене субботы, пишет в своем послании: «Мы проводим в радости восьмой день, в который и Иисус воскрес из мертвых». Писание мужей апостольских, послание святого апостола Варнавы, глава 15, страница 48. Святой Игнатий Богоносец, ученик апостола Иоанна Богослова, за имя Христово преданный язычниками на растерзание зверям в 107 году, в своем послании к магнезийцам пишет: «Итак, жившие в древнем порядке дел приближались к новому упованию и уже не субботствовали, но жили жизнью воскресения. Нелепо призывать Иисуса Христа, а жить по-иудейски». Послание Игнатия Богоносца, страница 282. Святой Иустин, мученик, пишет о воскресном дне. «В так называемый день солнца, то есть воскресный день, бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам, и читается, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. В день же солнца мы все вообще делаем собрание, потому что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир. И Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых». Апология 1 к императору Антонину, глава 67, страница 98. А об отмене субботы он говорит так: «Если до Авраама не было нужды в обрезании, а до Моисея в субботе, в праздниках и приношениях, то и ныне, когда по воле Отца Сын Божий Иисус Христос родился без греха от Девы из рода Авраамова, также нет в них нужды». Его же разговор с Трифоном, глава 23, страница 170. «Если обрезание, учит еще святой Иустин, началось с Авраама, а суббота, жертвы, приношения и праздники со времен Моисея, и доказано, что они установлены по жестокосердию вашего народа, то все это должно было прекратиться с пришествием Сына Божия Христа». Там же глава 43, страница 199. Тертуллиан говорит: «Мы совершенно отвергаем иудейские праздники. Бог дал первоначально сей закон, — говорит он о субботе, — не для того, чтобы он исполнялся вечно». Глава 4 против иудеев, страница 179. В правилах святых апостолов мы находим следующее указание на день воскресный: «Аще кто из клира усмотрен будет постящимся в день Господень или в субботу, кроме единой токма, кроме одной великой субботы перед Пасхой, да будет извержен. Если же мирянин, да будет отлучен». Правило святых апостолов, 64. В книге учения 12 апостолов читаем: «В день Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите. Глава 15. В книге «Постановление святых апостолов» говорится о дне воскресном следующее. «В день воскресения Господня, то есть в день Господень, собирайтесь постоянно, благодаря Богу и исповедуя, чем облагодетельствовал вас Бог через Христа. Сходите в здание Господних в день воскресения Господня, то есть в день Господень, воссылать хвалу Богу, сотворившему все через Иисуса и пославшему Его к нам, попустившему Его пострадать и воскресившему Его из мертвых. Ибо чем оправдывается пред Богом тот, кто не ходит слушать спасительное слово о воскресении в такой день, когда и три моления совершаем, стоя в память воскресшего в день, третий день, и когда бывает чтение пророков и Евангелия, и приношение жертвы и дары священной снеди. В день Господень пусть пребывает в церкви ради учения благочестия. Он имеет образ воскресения и есть воспоминание воскресения». Постановление апостольские, страница 221, 225, 293. Итак, мы видим, что день воскресный праздновался гораздо раньше Константина Великого, что это день чтили христиане еще апостольских времен. Святой Петр, архиепископ Александрийский, умершим ученической смертью в 311 году, пишет: «Воскресный день мы провожаем как день радости ради воскресшего в тот день». Правило святого Петра, архиепископа Александрийского, 15. Ладикийский собор, бывший в 324 году, повелевает: «Не подобает христианам иудействовать и в субботу праздновать, но делать им в этот день работать, а день воскресный преимущественно праздновать, если могут, как христианам. Если же найдутся иудействующие, да будут анафема отлучены от Христа». Правило 29. Об обязательном почитании воскресного дня говорит также правило 1, 20 и 6, 90 Вселенских соборов. «Голос же Вселенского собора есть голос предстоятелей всей Христовой Церкви, о которой сам Спаситель сказал: кто не послушает Церкви, будет тебе как язычник и мытарь». Матфея 18:17. Подумай, заблудший, что, празднуя еврейскую субботу, ты напрасно гоняешься за тенью. Желая почитанием субботы угодить Богу, ты оскорбляешь воскресшего Христа, унижаешь преславное Его воскресение, а отделяясь из-за субботы от Христовой Церкви, навеки губишь свою грешную душу. Ибо если кто и подвизается, учит апостол Павел, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. 2 Тимофея 2:5. О душе человеческой и ее духовной природе и сознательном состоянии после смерти человека. И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Бытие 2:7. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который и дал его. Екклесиаст 12:7. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы. Лука 20:38. Весь видимый и невидимый мир, небо, земля, люди и бесплотные духи созданы единым Творцом, всемогущим Богом. И венцом всех Божьих творений, владыкой всего существующего на земле, поставлен человек. Бытие 1:28. Созданный совершенно иначе, чем все прочие живые твари. Животным, по повелению Божию, животных, произвела вода и земля, Бытие 1:20-25, а человека создал сам Бог по образу и по подобию своему, дав ему живую душу, почему человек и состоит из двух начал, из тела и души. «И сотворил Бог человека, — говорится в Святой Библии, — по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил. И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Из этих слов Священного Писания видно превосходство человека над животными и отличие от них по разумной душе, а также и то, что если тело человека создано из земли, то душа его сотворена совсем иным способом, божеским дуновением, почему тело и душа совершенно различные составные части человека, хотя и соединены вместе. Что душа или дух человека – начало самостоятельное и отличное от тела? Это ясно видно из многих мест Священного Писания. Экклесиаст так, например, говорит о смерти человека. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который и дал его». 12.7. Апостол Яков учит о душе и теле человека. «Тело без духа мертво». 2.26. Значит, душа оживотворяет тело. «Мы желаем, — говорит апостол Павел, — лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 2 Коринфянам 5.1.9. После смерти человека душа его живет разумною, сознательной жизнью, что видно, например, из того, что давно умерший Моисей, Второзаконие 34.5, и Илия, взятый с телом на небо, беседует с Христом во время преображения его на горе Фаворе, Лука 9:28. Умершие первосвященник Ония и пророк Иеремия молятся о народе иудейском, 2 Маковейская 15:12. Умерший богач просит помощи у Авраама себе и живым на земле братьям своим, Лука 16:19. Находящиеся в аду души ветхозаветных людей слушают проповедь явившегося им Спасителя мира, 1 Петра 3:18. А умершие святые окружают на небе престол Бога и поклоняются, и поют Ему новую песнь, Откровение 5:8-9. Так учит Священное Писание о душе человека, как имеющей самостоятельное от тела происхождение, как о живущей сознательной, разумной жизни после смерти. Но как во времена святых апостолов были еретики, отрицавшие воскресение мертвых и учившие, что душа человека погибает вместе с телом его, 1 Коринфянам 15:12, так и теперь появились лжеучители, вышедшие из секты баптистов. Худое дерево дает и плоды худые, так называемые адвентисты, из которых одни ложно учат, что души людей погибают вместе с их телами, а другие, что они после смерти людей находятся в бессознательном состоянии, как бы спят до всеобщего воскресения и суда над всем миром. Однако, как увидим, это языческое учение адвентистов ясно обличается святым Словом Божиим и учением святых отцов Церкви.
Душа человека, как и душа животного, это кровь его, а так как кровь разлагается и разрушается вместе с телом, то, следовательно, вместе с телом уничтожается и душа. Об этом в Святом Писании читаем в книге Левит, 17 глава, 14 стиха. «Душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни от какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его, всякий, кто будет есть ее, истребится. Строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа, не ешь души вместе с телом». Второзаконие 12:23. «Все движущееся, что живет и будет, будет вам в пищу, только плоть и с душою, с кровью не ешьте, я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша». Бытие 9:4-5.
В приводимых адвентистами местах Священного Писания, как это видно из предшествующих им стихов, Речь идет о телах животных, поэтому и душой здесь называется кровь животных, а не человека. О человеческой же крови говорится только, что в ней жизнь человека. Бытие 9, стих 5. То есть, что тело человека без крови умирает, и человеческая душа перестает без нее жить в теле. Таким образом, кровь человека не есть душа его, а как бы седалище души, то посредствующее начало, через которое душа поддерживает свою связь с телом человека, оживотворяет его тело. Что душа и тело человека — два самостоятельные начала, это видно, во-первых, из образа сотворения их. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. То есть тело человека создано из земли, а душа сотворена дуновением божеским. Почему тело по природе своей вещественно, а душа духовна? Тело есть частица земли, а душа частица божества. Тело земное, а душа небесного происхождения. Поэтому она не одно и то же, что кровь или тело человека. Во-вторых, из Священного Писания Ветхого и Нового Заветов мы видим, что душа есть особое, самостоятельное начало по отношению к телу. «И возвратится прах в землю, — говорит Экклесиаст, — а дух возвратится к Богу, который дал его». 12.7. Об Аврааме говорится в Писании, что он умер в старости доброй и приложился к народу своему. Бытие 25.8. То есть, к предкам его. И Моисею говорит Господь: «Зайди на гору сию Аварим, на гору Нево, и приложись к народу своему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему». Второзаконие 32:49. Но известно, что Авраам погребен в земле Ханаанской, а предки его, исключая Фарры, умерли, погребены были в земле Месопотамской и Халдейской. Моисей же умер на горе Аварим, находящейся в земле Моавитской, Аарон на горе Ор в Аравии, а предки их обоих умерли в земле Халдейской и Ханаанской. Следовательно, Авраам, Моисей и Аарон приложили к народу своему не телами, а душами своими. «С печалью, — говорит патриарх Яков, — сойду к сыну моему в преисподнюю». Бытие 37:35. Братья Иосифа уверили отца, что его сын растерзан зверями, поэтому, говоря «сойду», Яков разумел не тело свое, а душу, а словами «в преисподнюю» он выразил свою веру в существование особого места для душ умерших, где тело Иосифа растерзанное, как думал Яков, зверями, не могло быть. «Не бойтесь, — учит Христос, — убивающих тело, души же не могущих убить». Матфея 10:28, показывая этим различия по природам души и тела. Что тело и душа не одно и то же, это видно из слов святого апостола Павла. «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». Галатам 5:17, Римлянам 7 глава. «Тело без духа мертво, — говорит апостол Яков. Из приведенных и многих других мест Священного Писания, Исаия 38:12, Бытие 35:18, Тавита 3:8, Марка 14:38, 2 Коринфянам 5:1 и другое, мы видим, что тело, следовательно, и составная часть его, кровь, одно, а душа или дух человека совсем другое, самостоятельное, отличное от него и по происхождению, и по природе начала. Святой Иоанн Златоуст, объясняя 5 стих 9 главы Бытия, учит: что же, душа человека в крови? Нет, не это хочет сказать Бог, но выразился так по обычаю человеческому, как если бы один человек сказал другому: «Я держу в руках моих твою кровь, вместо «имею власть умертвить тебя». А что душа человеческая не заключается в крови, об этом послушай Христа, который говорит: «Не убойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».
Матфея 18:28. Иоанн Златоуст, том 4, страница 277. Что касается сравнения душ животных и людей, то хотя Слово Божие приписывает души тем и другим, но различает их тоже и по образу происхождения, и по их природе. Душа животных вместе с телом произошла из земли. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных. Бытие 1:20. Душа человека, как мы уже видели, создана дуновением Божиим, имеет не земное, а небесное происхождение. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Бытие 2:7. Сравни премудрость Соломона 15:11. Вот почему, если Священное Писание называет душу человека одним и тем же словом «душа», по-еврейски «нефеш», то по отношению к человеку она употребляет его только для обозначения низших сторон духовной жизни человека – ума, памяти, знания, воли, чем обладают и животные. Но когда Слово Божие говорит о душе человека, указывая на высшую ее духовную природу, обладающую разумом, верою, бессмертием, тогда она называет его другим словом «дух», по-еврейски «руах». Какое слово, за исключением одного лишь раза, Екклесиастам 3:21, никогда не употребляется в Писании, когда говорится о душе животных. В Священном Писании одним и тем же словом иногда обозначаются совершенно различные понятия и предметы, как, например, слово «крест» обозначает и видимый вещественный крест, и «страдание». Матфея 14:24. Слово «чаша» обозначает и сосуд, и тоже страдание, Матфея 20:22. Слово «церковь» означает и общество верующих, Матфея 18:17, и «храм», 1 Коринфянам 11:18-22, и тому подобное. Адвентистам нужно помнить, что Слово Божие называет душой и духовную природу не только человека, но и Бога. «Он тверд, — говорит Иов о Боге, — и кто отклонит его, он делает, что хочет душа его». 23:13. Господь говорит псалмопевец: испытывает праведного, нечестивого, любящего насилие, ненавидит душа его. Псалом 10:5. Смотри, Судьи 10:16, Иеремия 5:9. Нелепо и кощунственно было бы на основании одинакового слова, обозначающего духовную природу человека и Бога, утверждать, что одинаковое существо и достоинство этой природы в тваре и ее творце. Равным образом нелепо на основании того, что иногда духовная природа животного и человека называется в Священном Писании одним и тем же словом «душа», утверждать, что душа человека, как и душа животных, одинаковы, что она в крови его и потому уничтожена. Это противоречило бы всем приведенным нами местам Священного Писания,
что душа человека не духовна, а телесной природы. Об этом говорят места Писания, где говорится о душе, что ее можно съесть, что она сама хочет есть. Вот числа, 11 глава, 6 стих. «Ныне душа наша изнывает, нет ничего, только манна в глазах наших. Можно ее искать и уловить». 1 Царство 24:12. «Ищешь души моей, — говорит Давид Саулу, — собираются и притаиваются, наблюдают за моими пятами, говорит о врагах своих Давид, чтобы уловить душу мою, Псалом 55. Душа умирает, да умрет душа моя со смертью праведников, говорит Валаам, числа 23:10. Что наконец может душу убить и истребить, проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, Второзаконие 27:25. О необрезанном мужского пола говорится: истребится душа та из народа своего, Бытие 17:14. Как в Ветхом Завете говорится, Моисей раб мой умер, Иисуса Навина, 1 глава, 2 стих, так и в Новом Завете сказано, умер нищий, умер богач, Луки 16:22, Лазарь умер, Иоанна 11:14, мертвые во Христе воскреснут прежде, 1 Фессалоникийцам 4:16. Отцы наши ели манну в пустыне и умерли, Иоанна 6:49. То есть говорится, что люди целиком умирают и телом, и душою.
Мы уже объяснили, что слова Священного Писания «кровь есть душа, не ешь души с мясом» относятся не к душе человека, а к душе животных, ибо нигде в Писании душа человека не называется кровью. Нигде не говорится, что душа человека в крови. Это выдумка адвентистов. Напротив, многие места Священного Писания и Ветхого и Нового Заветов говорят о душе человека как самостоятельном, независимом по своему происхождению и образу создания, начале, имеющем не земное, а небесное происхождение и духовную природу. Бытие 2.7, Екклесиаста 12.7, Матфея 10.28. Поэтому выражение в Писании, говорящее, что душа хочет есть, что ее можно искать, уловить, что она умирает и тому подобное, нужно относить не к духовной природе человека, а к его телу, с которым в течение земной жизни душа так тесно соединена, что составляет с ним одно духовно-телесное существо. Такие выражения нужно понимать в иносказательном смысле. Ведь нельзя же в буквальном смысле понимать такие, например, изречения Священного Писания. «Возлюбленный мой повернулся и ушел, души во мне не стало», когда он говорил, Песнь 5.6. Или «Дух Божий в ноздрях моих», Иов 27.3. Богу Священное Писание приписывает члены человеческого тела, руки, Псалом 118.73, Лука 23.46, ноги, Исайя 60.13, 1 Коринфянам 15.25 и другие. «Очи и уши, очи Господни обращены к праведным, и уши его к молитве их». 1 Петра 3.12, Иова 27.3, 4 Царств 19.28 и другие. О Боге говорится, что он обоняет приносимые ему жертвы. «Наблюдайте, что приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне». Свое время. Числа 28.2. Но кто же из адвентистов на основании приводимых мест Священного Писания станет утверждать, что Бог, высочайший Дух, имеет телесную природу и обладает членами тела? Так думали только язычники о своих богах. Так же точно нелепо на основании иносказательных выражений о душе человека, встречающихся в Священном Писании, утверждать, что она вместе с телом человека нуждается в пище, что ее можно уловить, убить, истребить, как какую-нибудь вещь. Ибо душа человека по природе своей тоже дух. Из многих мест Священного Писания, о которых говорится, что душу человека убить или истребить нельзя, ибо она духовна и бессмертна, приведем пока слова Спасителя. «Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить». Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Лука 20:38. И этих слов Христа достаточно, чтобы совершенно опровергнуть лжеучение адвентистов об уничтожимости души. Очевидно, что слова «убить душу», «истребиться душа из народа своего», «умер Лазарь», «умер Моисей» и тому подобное, говорят о смерти земного, вещественного тела, а не небесной по природе, духовной души человека.
Если душа не умирает вместе с телом, то все-таки она находится в бессознательном состоянии до всеобщего воскресения людей. Почему напрасны молитвы об умерших, напрасны и обращения с молитвами к святым об их ходатайстве за нас пред Богом? Они ничего не понимают, не слышат и даже не чувствуют. О душах умерших сказано, и любовь их, и ненависть их уже исчезли, и нет им больше счастья ни в
всем, что делается под солнцем. Все, что может рука твоя делать по силам, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Экклезиаст 9, 5 и 10. Выходит дух его, человека, и он возвращается в землю. В тот день исчезают все помышления его. Псалом 145.
Приводимые сектантами слова экклесиаста, сказанные им как человеком, сомневающимся в вере, искавшим счастья и смысла жизни только в том, что на земле под солнцем, думавшим о безразличном состоянии мертвых в Шеоле и не имевших христианского знания состояния за гробом душ умерших и будущем их воскресения из мертвых. Находясь в таком безрелигиозном состоянии, экклесиаст и полагал, что с разрушением тела душа человека теряет всякую разумную жизнь и сознание, находясь в состоянии беспробудного сна. Но когда экклесиаст, разочаровавшись во всех земных удовольствиях и надеждах, почувствовал веру в Бога и надежду на промысел его, он сказал о душе умирающего человека уже совсем иное: «Возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Екклесиаст 12.7. Души людей после их смерти не теряют сознание, не спят бессознательной жизнью, а живут жизнью совершенно сознательную, разумную. Так Авраам и Лазарь не спят, а беседуют между собою. Лука 16 глава. Как не спали беспробудно беседовавшие со Христом на Фаворе давно умершие Моисей и Илья, взятый живым на небо. Не спали души ветхозаветных людей, находящихся в темнице, ибо слушали проповедь Евангелия, проповеданную им Христом. 1 Петра 3.18. Не спят? Не спать, а жить с ним обещал Христос и покаявшимся на кресте разбойнику, когда сказал ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Лука 23.43. Не спят, а находятся в сознательном состоянии все святые, которые окружают на небе престол Божий, поклоняются живущему во веки веков и поют ему новую песнь. Откровение 5.8, 7.9, 11.16. Говорить после приведенных мест Священного Писания, что души умерших спят и находятся в бессознательном состоянии, это значит не верить свидетельству самого Священного Писания. Святой Иоанн Златоуст, объясняя приводимые сектантами слова из 145-го псалма, учит, что под словами «исчезают все помышления его» нужно разуметь помышления о земной жизни и различные обещания людей сильных, которые пропадают в день их смерти, не будучи исполненными. «И возвратится, — говорит пророк, — в землю свою. Если он погибает, то тем более обещание его». Потому пророк и прибавляет: «В тот день погибнут все помышления его», выражая, что не только обещания его не достигнут исполнения, но погибнет и сам обещающий. Сочинение святого, творение святого Иоанна Златоуста на псалмы. Том 5, страница 531. «Если бы смерть, — говорит святой Иустин мученик, — вела в состояние бесчувствия, то это было бы выгодно для всех злодеев». Иустина, страница 48, апология 1, пункт 17.
«Человек, если и живет после смерти сознательной жизни, то только духом, а не душою, ибо человек состоит из трех начал — тела, души и духа. Дух и возвращается к Богу, а душа погибает вместе с телом». Послание к Евреям 4.12. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5.23.
Слова «дух» и «душа» обозначают одну и ту же духовную природу в человеке и употребляются в Писании одно вместо другого. О смерти Рахили, жены Якова, так говорится: «И когда выходила из нее душа, и она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец назвал его Вениамином». Бытие 35:18. «И испустил Исаак дух, и умер, и приложился к народу своему». Стих 29. «Безумный, — говорит Бог богачу, — всю ночь душу твою возьмут у тебя». Лука 12:20. О смерти Сапфиры говорится: «Вдруг она упала у ног его, апостола Павла, и испустила дух». Деяния 5:10. Предкрестными страданиями Христос говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Матфея 26:38. А на кресте говорит последние слова: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Лука 23:46. Если различается в Священном Писании душа и дух, то не как отдельные самостоятельные в человеке начало, а как две стороны или две силы одной и той же духовной природы его. Именно словом «душа» обозначается низшая сторона души, направленная на отношение ее к внешнему, чувственному миру, а словом «дух» называется более внутренняя, высшая сторона одной и той же человеческой души, направленная к познанию Бога, себя самой и мира духовного. Сочинение святого Юстина, апология 1, пункт 17, страница 48. На это есть указание апостола Павла, который учит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он посчитает сие безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем». 1 Коринфянам 2:14. Как душевный человек, будучи возрожден благодатью Святого Духа, может сделаться духовным и служить Богу в обновлении духа, Римлянам 7:6, так и духовный может лишиться благодати Божией и не зайти на степень плотского, может, начав духом, окончить плотью, Галатам 3:3. Духовный, говорит святой Иоанн Златоуст, знает все необходимое для спасения, и то, какое понесет наказание человек душевный в жизни будущей, и то, чем будет наслаждаться верующий, переселившись отсюда, а душевный не знает ничего такого. Так как человек душевный не может знать предметов божественных. Творение Златоуста на 1 Коринфянам, 10 том, страница 67. О том, что дух и душа одно и то же, что человек состоит из двух, а не трех природ, свидетельствует нам и наше самосознание, ибо мы сознаем себя состоящими только из двух начал – телесной и духовной природы, а не из трех начал. Душа сознает себя и проявляет свою жизнь посредством органов тела – мозг, сердце. Следовательно, со смертью тела душа лишается орудия самосознания – и деятельности. Почему по смерти человека сознательная жизнь прекращается до тех пор, пока человек не воскреснет, и она снова не соединится с ним? Подобное рассуждение совершенно не согласно со Словом Божиим, ибо оно ясно говорит нам о том, что жизнь души возможна и вне тела, возможна и без него. Примеры, чему мы уже приводили, говоря о беседе после смерти богача с Авраамом, о беседе со Христом на горе Фаворе, давно умершего Моисея и взятого на небо живым Ильи, о проповеди Христа душам ветхозаветних людей, находившимся в темнице до пришествия к ним воскресшего Христа, и о поклонении Богу и прославлении Его святыми, окружающими на небе престол Божий ангелами и святыми угодниками Божьими. Откровение 5:8, 6:9, 11:7, 7:9.
Каким образом тела без душ услышат глас Сына Божия при воскресении из мертвых?
услышит силой всемогущего Бога, который в то время снова соединит душу с воскресшим телом, как услышал, например, четырехдневный умерший и уже смердевший Лазарь слова Христа Спасителя: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Иоанна 11:43. Как услышала и умершая Тавифа, воскресившего ее апостола Петра: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, и, увидевши Петра, села. Деяния 9:40. Как узнали о воскресении Христа святые Божии люди, о чем говорится: «Гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святой град и явились многим». Матфея 27:51.
Одинаково ли созданы первый человек и животные?
Нет, не одинаково. Животных, по повелению Божию, произвела из себя вода и земля, а человека создал сам Бог по образу и по подобию своему, дав ему живую и разумную душу. О сотворении животных читаем в Библии: «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных». Бытие 1:20. О сотворении же человека читаем: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотами, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их». Бытие 1:20-28.
Из чего и как создан человек?
Бог создал человека из земли и вдунул в него дыхание жизни или живую душу. Почему человек состоит из двух природ: телесной, земной, и духовной, небесной, то есть из тела и души? Из выше приведенных мест Священного Писания видно, как превосходство человека над животными и отличие от них по разумной душе, так и то, что тело человека создано из земли, а душа сотворена совсем другим способом, божеским дуновением. Посему тело и душа совершенно различные, самостоятельные составные части человека.
Откуда видно, что душа человека самостоятельная, совершенно отличная от тела начала?
Это видно из многих мест Священного Писания. Экклесиаст говорит так о смерти человека: 12:7. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который и дал его». Благочестивый царь Езекия, ожидая смерти, так молился Богу: «Жилище мое, то есть тело, снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы, то есть от тела. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину». Исайя 38:12. Отсюда видно, что как шалаш для пастуха, так тело для души – временное жилище, и что душа так распоряжается телом, как ткач своей основою. Тавит просит Бога: «Твори со мной, что тебе благоугодно, и повели взять дух мой, чтобы я разрешился и обратился в землю». 3:6. Сам Христос учил: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Матфея 10:28. «Оттого душу и нельзя убить, что она бессмертна». О теле и душе он говорит: «Дух бодр, а плоть немощна». Марка 14:38. Покаявшемуся разбойнику Христос сказал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Понятно, что в день смерти Христа разбойник был с ним в раю не телом, которое предано было в тот же день земле, Иоанн 19:31, а душою. Здесь адвентисты идут на перестановку знаков препинания, чтобы подделать священное писание под свое лжеучение, и говорят так. Здесь нужно считать следующим образом. «Истинно говорю тебе ныне», то есть запятую перекинуть через слово «ныне», «будешь со мною в раю», то есть «будешь когда-то». Апостол Яков учит о теле, тело без духа мертво, Яков 2.26. Значит, оживотворяет тело душа. Апостол Павел говорит, знаем, что когда земной наш дом, сия хижина, то есть тело, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И так как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. 2 Коринфянам 5.1.9. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод своему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас, Филиппийцам 1.21. То есть нужнее для того, чтобы приносить плод своему делу. По теле и душе апостол Павел учил, что они настолько противоположны друг другу, что часто воюют один против другого, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Галатам 5.17, Римлянам 7 глава. В членах моих, говорит апостол Павел, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Римлянам 7.23. Святой первомученик Стефан, побиваемый камнями, молился: Господи Иисусе, прими дух мой. Деяния 7.59. Из приведенных мест Священного Писания ясно видно, что душа – отдельное начало от тела, и как бессмертное живет и после его разрушения.
Откуда видно, что души людей после их смерти не спят беспробудно, а бодрствуют, живя сознательной жизнью?
Из многих мест Священного Писания – Спаситель в притче об умершем богаче и Лазаре говорит о страдании первого в аду и блаженстве второго на лоне Авраама. Из этой всем известной притчи видно, что и по смерти люди живут сознательной жизнью, блаженствуют или страдают, говорят друг с другом, молятся, заботятся об участи ближних своих. Они спят беспробудно, как ложно учат адвентисты. О преображении Господне мы читаем в Евангелии следующее. «Взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его стала белой блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Лука 9.28. Давно умерший Моисей, Второзаконие 3.4.5, и взятый живым на небо Илия беседует со Христом о предстоящих его страданиях. Чего они не могли бы сделать, если бы спали на небе беспробудным сном? Спаситель говорит нам, Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Апостол Петр учит, Христос, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, находящимся в темницах, то есть в аду духом, сошед, проповедовал. 1 Петра 3, 18-21. То есть проповедовал веру в себя, как спасителя мира. Римлянам 10.14. Очевидно, находящиеся в темнице не спали беспробудным сном, а жили сознательной жизнью. Иначе не слыхали бы и проповеди Христовой. что умершие святые бодрствуют и живут на небе сознательно разумной жизнью. Это видно из Откровения, где говорится, что они окружают на небе престол Божий, поклоняются Богу, воспевают и прославляют Его. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение 4.10. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которая суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан и кровью Своей искупил нас Богу от всякого колена и языка и народа и племени». Откровение 5.8. Об особенном происхождении души человеческой и отличии ее природы сравнительно с телом учили все святые отцы Церкви от первых веков ее существования. Юстин мученик в беседе с Трифоном иудеянином говорит, что тело человека свою природу имеет из земного вещества, а не от Бога. Душа, напротив, от Бога и есть дыхание божества. Тело, говорит он, по отношению к душе есть то же, что жилище по отношению к жильцу. О воскресенье, пункт 10, страница 482. Афинагор учит, что душа не плоть и кровь, как тело, а есть чистый дух, что ей свойственно управлять телесными стремлениями. Том 3, страница 203, епископа Сильвестра. Святой Иерий Леонский говорит: «Тело подобно орудию, а душа занимает место художника». Тертуллиан, Ориген и Лактанций тоже учат о душе как совершенно ином, сравнительно с телом вначале, совершенно иной духовной, а не телесной природе. Святой Афанасий Великий особенно ясно учит о различии телесной и духовной природы в человеке. «Всякий, — говорит он, — кто только друг истины, должен сознаться в том, что ум человеческий не одно и то же с телесными чувствами, потому что он, как нечто иное, является судьей самих чувств. Если чувства бывают чем-либо предзаняты, то ум обсуждает и пересуживает это, указывая чувствам на лучшее. Дело глаза — только видеть, ушей — слышать, уст — внушать, ноздрей — принимать в себя запах, рук — касаться. Но рассудить, что должно видеть и слышать, до чего должно касаться, что вкушать и обонять, не дело уже чувств, а судит об этом уже душа и ее разум. Чтобы видеть это в подобии, можно взять для употребления хорошо настроенную лиру и сведущего музыканта, у которого она в руках. Каждая струна в лире имеет свой звук, то густой, то тонкий, то средний, то пронзительный, то какой-либо другой, но судить об их согласии и определять их стройный лад никто не может, кроме одного знатока, потому что в них только тогда сказывается согласие и гармонический строй, когда держащий в руках лиру ударит по струнам и мерно коснется каждой из них. Подобно всему бывает и с чувствами, настроенными в теле, как лира, когда управляет ими сведущий разум, ибо тогда душа обслуживает и сознает, что производит. Иринея. Говоря о различии души и тела, святой Афанасий рассуждает: тогда, как человек часто телом лежит на земле, умом мыслит о небесном и его созерцает. Тело по природе смертно, Почему же человек рассуждает о бессмертии и нередко из любви к добродетели сам навлекает на себя смерть? Тело также временно. Почему же человек представляет себе вечное и, устремляясь к нему, пренебрегает тем, что у него под ногами? Тело само о себе не помыслит ничего подобного. Необходимо поэтому быть чем-либо другому. Быть чему-либо другому, что помышляло бы о противоположном и неестественном телу. Тело не само себя побуждает к деятельности, а побуждается и приводится в движение другим, душою. Подобно тому, как и конь не сам собой управляется, а правящим им.
Том 3, страница 207.
О человеке, как двухсоставном существе, учат многие святые отцы церкви, Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и другие. Особенно ясно об этом учит блаженный Феодорит, который, опровергая ересь Аполлинария, говорит: «По учению Аполлинария, в человеке три составные части – тело, душа животная и душа разумная, которую он называет умом. Но Божественное Писание признает только одну душу, а не две, что ясно показывает история сотворения первого человека. Божественное Писание не на трое делит человека, но говорит, что живое сие существо состоит из души и тела. Бог создал тело из персти, вдунул в него душу, и тем показал, что в человеке два естества, а не три». Сейчас первая страница 337. Блаженный Феодорит сравнивает тело человека с музыкальным инструментом, а душу с музыкантом. Том 6, страница 37. Геннадий Массалийский пишет: «Мы не утверждаем, будто в одном человеке есть две души, как пишут Яков и другие совопросники сирийские. Одна душевная, которая одушевляет тело и смешана с кровью, а другая духовная, управляющая разумом. Но говорим, что только одна душа в человеке, которая оживляет тело своим соединением с ним и располагает сама собой по своему разуму, имея в себе свободную волю избирать мыслью, что захочет. Человек состоит только из двух частей, из души и тела. Дух не есть третья часть в составе человека, как думает Дедим, но дух есть самая душа по ее духовной природе. Помни, христианин, высокое свое происхождение, по телу ты создан из земли, но душа твоя происхождение небесного, она частица божества, дуновение самого Бога, отблеск неизреченной его славы, создана по образу и по подобию Божию. Не забывай, а всегда помни о горней твоей родине и стремись в вечные обители твоего Создателя, где Христом Искупителем приготовлены венцы правды всем возлюбившим явление Его». Во втором пришествии Христа, кончине мира, всеобщем суде и новой вечной жизни праведных и грешных. Одни же том часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Матфея 24:36. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. 25:13. Он же сказал им: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Деяния 1:7. Человек стремится не только изучать прошлое и исследовать настоящее, но и заглядывать мыслью в далекое будущее, особенно если это будущее имеет для него большое значение. А что может быть важнее для человека, как вопрос о последних судьбах мира и его самого? Вот почему неудивительно, что с самых первых времен христианства и до нашего времени люди часто задавали и теперь задают себе такой тревожащий их душу вопрос. Когда будет второе пришествие Христа и конец мира? И, несмотря на ясные слова Христа, что о дне же том часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один, пытаются одни угадать, а другие даже определить точное время второго пришествия Спасителя и Судьи мира, забывая мудрые слова: «Через меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай». Сирах 3.21. Действительно, на протяжении многих веков христианства и даже в наше время мы видим неоднократные, но напрасные усилия решить вопрос, когда будет второе пришествие Христа. Так еще во времена святых апостолов были люди, учившие о скором пришествии Христа и даже посылавшие об этом христианам подложные послания, писанные будто бы самими апостолами, относительно чего апостол Павел предостерегал фессалоникийцев такими словами: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». 2 Фессалоникийцам 2.1. Несмотря на предостережение апостола Павла, христиане впоследствии, особенно во время жестоких гонений от язычников, не раз ожидали скорого пришествия Христа и конца мира. Это же не раз случалось и среди наших раскольников и сектантов. Так, например, в царствовании Петра Великого наши раскольники жгли себя живьем, думая, что Петр I, вводивший новые западноевропейские обычаи и преобразование в жизнь русского народа антихрист, явившийся на землю пред кончиной мира. В 1832 году таврические сектанты, ожидая явления Христа, распродали все свое имущество и целыми селами пошли в Закавказье встречать на горе Христа. Но обманутые своими вожаками и разоренные вернулись ни с чем домой. В 1864 году молокане секты общих, жившие в селе Карабулах, ныне Корягина на Кавказе, тоже распродали за бесценок свои хаты и даже хлеб на корне, и предводительствами своим вожаком Морозовым в ожидании кончины мира пошли со своими женами и детьми в село Николаевское Ленкоранского уезда за 150 верст от Карабулах встречать Христа, грядущего судить мир. Но Христа не дождались и возвратились домой совершенно нищими, сделавшись большой обузой для местного общества. Закавказские духоборы ожидали конца мира 29 июня 1895 года, когда, по их мысли, должен был явиться с неба вожак их Петр Калмыков. Причем весь Кавказ должен был сгореть, а на его месте должно было устроиться духоборческое царство. Но Кавказ как стоял прежде, так и стоит, и слава Богу. И теперь, а Калмыков... Все еще Калмыкова не видно духобором с неба. У нас в Херсонской губернии в 1897 году возле города Тирасполя в Терновском хуторах раскольник Федор Ковалев по случаю всероссийской переписи, ожидая на Рождество вместе с другими раскольниками явления Антихриста и конец мира, живьем закопал в погребах 25 мужчин, женщин и детей, в том числе свою молодую жену и двух малых ребят. Потом он сознал свое ужасное заблуждение, принял православие, но и теперь гнетет его мысль о тяжком преступлении. В 1899 году 1 ноября сектанты Маливанца ожидали в Киевской губернии кончины мира и пришествия с неба их вожака Кондры Маливанова, но не явился, что, впрочем, не образумило их. В 1902 году в село Петроострове, или Советградского уезда, Маливанцы назначили второе пришествие Маливанова на 2 марта. В ожидании страшного суда сектанты выгнали свой скот в поле, выбросили из домов деньги, имущество, перестали есть и даже детей кормить. Пока не прошло 2 число марта, когда они увидели, как жестоко были обмануты своими лжепророками. В 1909 году крестьяне села Марьинского Херсонского уезда под влиянием проповеди крестьянина Екатеринославской губернии Василия Горобца, поселившегося в городе Никополе, стали продавать свои имущества, даже надела, и переселяться к нему в устроенный в Никополе монастырь, где, по словам Горобца, должен явиться отец Иоанн Кронштадтский для суда над миром. Сперва Горобец назначил кончину мира на 20 число мая, потом на 15 августа, наконец, на 1 января 1910 года. Но страшного суда не произошло, крестьяне в числе семейств разорились до нитки. Зато Горобец выстроил на счет обманутых простецов двухэтажный дом в Никополе. И было бы гораздо больше обиженных Горобцом людей, если бы не вовремя образумившая их проповедь миссионеров. В следующем 1912 году под влиянием проповеди невежественного монаха Балтского монастыря Иннокентия о близкой кончине мира, ожидание скорого страшного суда охватило многих людей, исключительно молдаван Херсонской, Подольской и особенно Бессарабской губернии. От ложного страха темный народ совсем потерял голову. Люди стали продавать наделы, усадьбы, скот и всякое добро и спешить к Иннокентию, объявившему себя пророком Илиёю, веря, что только при нем в городе Балти можно спастись. И когда неразумный монах был сослан в 1912 году в Муромский монастырь Оланецкой губернии, молдаване целыми сотнями потянулись и туда, к Иннокентию, отвозя ему все вырученные от продажи имущества, все. Все деньги. Кончину мира Иннокентий назначил сперва на Пасху 1912 года, а потом на 1 января 1913 года. Но ложное его предсказание не сбылось. В феврале месяца 13 года Иннокентий, забыв слова Святого Писания, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующей же власти от Бога установлены,